Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую наших слушателей и наших зрителей. Нас можно посмотреть в Рутюбе, можно в Одноклассниках, можно в ВКонтакте. Значительное число трансляций происходит там. Там же можно поделиться и своими комментариями, самые примечательные из которых обязательно передадим в дискуссию. Ну или можно написать нам, например, на номер WhatsApp 968-766-3311. Также у нас работает прямоэфирный телефон, ну или прямой номер в эфир. Можно и так сказать. 495-951-0566. Можно позвонить, задать свой вопрос гостю нашего эфира. А в этом часе гость Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал». Евгений Равхатович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, сейчас, уважаемые радиослушатели.
Евгений Равхатович, видимо, вынужден будем вам перезвонить. Все-таки такой треск не очень будет удобно слышать, а есть очень темы острые, злободневные, пугающие, причем как еще и, может быть, беспочвенно пугающие, потому что слово «дефолт» стало одним из самых популярных в плане поиска, в плане употребления, в плане упоминания. Очень многие опасались, что Россия не сможет выплатить свои долги, выплатить вот эти самые купоны по евробондам. Евгений Равхатович, вы нас слышите? Давайте попробуем.
Да, я вас слышу, вот, только отлично. Слышать стал вас гораздо хуже, теперь я.
А, ну там просто у нас был треск, я буду стараться говорить почетче и погромче. В любом случае, самое главное, это чтобы слышно хорошо было вас, а вас вроде хорошо слышно.
А можно попросить все-таки еще вернуть мне, потому что я выкрутил уже звук на максимум, ага. И даже шипение...
Давайте, Евгений Равхатович, мы вам сейчас обязательно перезвоним, чтобы все точно настроить, потому что тут вещи такие, что меня-то, ладно, может быть, не слышно. Самое главное, чтобы хорошо, четко и понятно было слышно вас. Есть некоторые моменты, которые пугают, причем пугают не только экономистов, пугают обычных людей, которые в новости не погружены, могут экономикой особо не интересоваться, могут не отличать дефолт от форс-мажора, как вот мы изучали разницу между этими словами, что есть что и что к чему приводит. А боятся очень многие. Евгений Равхатович, давайте еще раз попробуем. Вот, я вас слышу очень хорошо. Как у вас со связью?
Вы знаете, у меня лучше не стало. Лучше... Ну, давайте будем надеяться, что я... Просто уж извините, местами будет в режиме монолога,
ничего
потому что
страшного.
Я вижу только по вашим губам, что есть какое-то движение.
Хорошо, давайте тогда я вот сейчас точно задам сразу момент, по которому, видимо, стало получше.
Да, мне дали звук.
Все, прекрасно, прекрасно, отлично. Давайте начнем вот с этой истории с выплатой купонов по евробондам, потому что эти 117 миллионов с небольшим долларов, вот этот срок, вот эта дата прям ходила по соцсетям, по новостям, не дай бог, не выплатят. Министерство финансов говорило, все в порядке, все выплачивают, и вот выплатили. Специально оповестили об этом еще и на сайте, даже сообщение повесили, хотя я не знаю, так ли часто об этом говорят, и именно и в Минфине. Вот насколько действительно ситуация была критичной, или это все вот из серии опасения, из серии «а вдруг опять обманут»?
Ну, не знаю, но понятно, что с точки зрения пиар, по крайней мере, действительно российский Минфин постарался подстраховаться настолько, насколько это возможно. Вот как человек, ну, все-таки работавший на рынке, да, знающий, что такое еврооблигация, видевший дефолты, в общем, до текущей ситуации, да, то есть... Могу вам сказать, что не все так однозначно, как было в пресс-релизе к Минфину, поэтому надо сказать, что кое-что в нем читалось с напряжением. Но прошло очень неплохо. Во-первых, поначалу просто что я не видел с той стороны, ну там молчали, да, то есть как бы и слышал со стороны Минфина, что особого желания договориться нет. А на самом деле вот ряд таких проблем с техническим дефолтом, они решаются на уровне договоренности. Ну, то есть буквально в ряде случаев там переговорить с основными должниками, которым ты не можешь в рамках ограничений заплатить, и договориться настолько, насколько это допускает там вот эмиссионная документация, меморандум к еврооблигациям, а как, значит, им можно перечислить так, чтобы, например, они не посчитали это дефолтом, не шли в суд, например, и все. То есть такие вопросы тоже возможны. То есть если на худой конец, совсем так уж плохо там с прямыми переводами. Может быть, получить с них какие-то еще встречные, например, как бы документы, да, что они не будут иметь претензий, если получат в таком виде, чтобы для суда, например, тему закрыть. Вот как бы попыток такого, ну, признаков попыток не было, это меня напрягало. Ну, то есть Минфин отстреливал пресс-релизы, которые говорили, ну, если мы переведем, но если они не переведут, то мы не виноваты, руки умываем. Вот так вот я их читал, и это напрягало. С одной стороны, с другой стороны, гробовое молчание, которое говорило о том, что да, никто там, знаете, руку протягивать не бежит и говорит, не, давайте действительно хоть, ну, заплатим, мы же как бы, в общем... Не вот что прям решили, как сказать, угробить и своих, и ваших, и всех подряд. Вот, мы же, так сказать, вот, ну, как бы вроде как еще, так сказать, пытаемся общаться. Вот такого не услышал. Это напрягало, поэтому говорю, доволен тем, что прошло, обращая внимание, что, возможно, ситуация разрешена не в полной мере. То, что было известно вот на вчерашний день мне, может быть, уже сейчас информация не актуальна, но Евроклир, так называемая компания, которая регистрирует и ведет учет, и в том числе отвечает как раз за непосредственное перечисление ряду держателей облигаций вот этих вот купонов, она в пользу резидентов Российской Федерации, то есть держателей вот тех же еврооблигаций Минфина из России, она платежи не проводила. Поэтому не исключено, что деньги им заплачены, но до них еще не дошли. Угу. Это, возможно, частично проблема самой компании, потому что они пытаются, видимо, разобраться в санкциях. Ну, сейчас многие привстали и замерли.
Генерал Федорович, прошу прощения, а вот уточнение сообщения, что банк-корреспондент принял поручение Минфина по госдолгу, это просто вскользь, это про другой, здесь
нет,
просто
понимаю. Недостаточно, это недостаточно. Ага. Тонкость заключается в том, что, смотрите, свой банк-агент есть по платежам у Минфина, и его, надо сказать, по меморандуму можно менять. Это не раз и навсегда данный банк. Если у него есть проблемы, ты можешь выбрать другой. И вот это был один из путей, на секундочку, решения проблемы, на мой взгляд. Вот, то есть, как бы можно было поискать другого агента. Только никто не попробовал, кажется. Вот, это первый момент. А второй момент, что дальше каждый получатель может иметь счета у своего брокера в своем банке. И этот банк-агент раскидывает по этим брокерам, по этим банкам. Но информацию о том, кому, сколько и как кидать, должна, и сам вот как бы, само вот это посредничество должна предоставить система. И вот эта система сейчас, Евроклир, да, насколько я понимаю, вот в адрес резидентов Российской Федерации по еврооблигациям ничего не принимает. Угу. Вот, они замерли и пытаются понять, значит, как бы, что там им теперь делать в новых условиях. Я говорю, так произошло со многими, поэтому это, возможно, уже техническая сложность на уровне самой системы. Она должна ее разрешить, вероятно, в каком-то вот обозримом, надеюсь, непродолжительном будущем, и люди свои деньги должны получить. Поэтому никакого вот технического дефолта даже возникнуть по-хорошему, наверное, в этих условиях не должно. То есть заемщик выполнил свои обязательства, и деньги ушли. Сейчас просто, ну вот, есть небольшой затык. Я думаю, что здесь уже вины заемщика искать нет особого смысла.
На будущее
есть какие-то... Обратите внимание, да, в результате этого нюанса, вот любят рассказывать, я тут натыкаюсь, да, как, что резиденты в части выплаты долга в привилегированном положении. Нет. Вот сейчас получили как раз не резиденты, а резиденты еще, возможно, нет.
Но у нас был вот такой комментарий в эфире, что из серии, может быть, это вот как-то перестраховаться, показать шаг навстречу сделать, мол, показать, что вот посмотрите, мы все соблюдаем, таким еще прям символическим моментом провести в валюте, все есть показательно, вот платежка, вот печать, вот сдал, принял отпечатки пальцев.
Ну, формализм. Я бы сказал так, скорее тогда переложить ответственность. То есть, как бы, да, не подстраховаться, а именно переложить ответственность. Сказать, вот мы по формальным процедурам все выполнили, поскольку большая часть же не знают, что эти формальные процедуры там в том же... Ну, я так понимаю, что вообще мало кто прочел меморандум, и я тоже, на самом деле, не имел времени его внимательно изучить. Но в разных меморандумах немножко по-разному как бы описаны те или иные формальные процедуры, которые, ну, там, в целом для всего массива, вот, как бы, скажем... этих бумаг, да, которые выпущены в рамках еврооблигаций, они довольно общие. Но вот нюансы там есть везде. И вот как бы в ряде меморандумов есть довольно большой запас по тому, как ты можешь маневрировать. Ну вот уже давно было в новостях, например, в меморандумах после 2016 года Российская Федерация стала предусматривать возможность выплаты в рублях по ряду выпусков. И не только Российская Федерация. Ну вот на секундочку. А там не только, на самом деле, рубли, там еще и швейцарские франки до них идут. Вот. И это не единственное исключение. То есть там есть много разных нюансов. Например, так, секундочку, когда в свое время в 2018 году впервые после против российского долга предлагали американские сенаторы ввести санкции, они даже не поняли, что формальный эмитент этих бумаг не Минфин. Вот так вот на мгновение. Есть и такие нюансы, просто, ну вот как бы в Америке сразу видно, например, из тех, кто писал текст законопроекта, не читал ни одного меморандума, сопровождающего эти бумаги. Их я понять могу, в конце концов. Они-то, в общем, не очень даже местами понимают, где там эти другие страны могут находиться, ну, потому что действительно так, свой язык они знают, чужие не обязательно, и география, наверное, как бы не самое сильное место каждого сенатора и конгрессмена. Вот. Но фишка заключается в том, что и наши тоже многие, вот сейчас, как я выясняю, не обращают внимания на критические для нас нюансы. И это большая проблема. И я вот, как бы, этим, конечно, я расстроен. То есть мы на самом деле смеемся над американцами, но в подходах и в деталях, простите, мы часто оказываемся одинаково мимо кассы. Это грустно. Это грустно и для меня, в частности, тоже.
Давайте перейдем к тоже еще одному моменту, который многие вынуждены были изучить, который так или иначе связан с работой Центробанка. Это вопрос про ставку. Вот эту ключевую, все привыкли, что от нее зависят проценты по кредиту, проценты по вкладу, если у кого есть деньги для вклада. Хотя, вроде говорят, собирают сейчас достаточно прилично. По крайней мере, такие комментарии видел, заявление от финансовых институтов, которые под повышенный процент вклады собирают. Есть также ожидание, что президент должен выбрать кандидата на пост главы Банка России. Я уж не знаю, как сказать, следующего или, может быть, текущий останется, потому что были опасения, Эльвиру Набиуллину не включили в президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Это Мишустин собирал, по-моему, 2 дня назад. И вот поползли вопросы, кто, как это будет, что дальше, какие дальше шаги Центробанк может предпринять и как вы оцениваете то, что было сделано к текущему моменту?
Смотрите, если мы говорим, ну вот, мне не хотелось бы оценивать действия Центрального банка отдельно, если вот позволите. Поэтому, если вот у вас есть желание, я бы оценил как бы совокупность мер экономической политики в целом. Ну и вот, если видно мое лицо, я бы не оценил это позитивно. Но как бы переваливать это целиком на ЦБ, нет, не вижу оснований. Правительство, в общем, тоже выступило так себе. Вот, поэтому я бы, может быть, не включил в этот президиум и еще кое-кого из его состава. Даже, я бы сказал, большинство. Они не про вот как бы поддержку, к сожалению, сейчас, хотя рассказывали, вот на Совете Безопасности от премьера я слышал другое. Вот, и я было поверил, вы знаете, а потом увидел меры и понял, что это не так. Вот, но это о грустном. Вот, пока давайте ЦБ, значит, 20-я ставка. 20-я ставка действительно хорошая ставка для сбережений, в моем понимании, сейчас. Я пока думаю, что инфляция не превысит уровень 20% на пике в этом году, а к концу года, ну, к сожалению, уже приходится признать, я вижу развитие ситуации в марте, и у нас вторая неделя с 2% инфляцией, и вот у меня поначалу было, значит, 8 марта я думал, когда раскладывал по месяцам инфляцию в этом году, что у нас будет на пике где-то 13 с лишним, не выше 14, конец года даже меньше 10, думалось мне, в марте будет 3,5. Ну вот 3,5 в марте мы уже практически имеем, вот. Поэтому про это стоило забыть какое-то время назад, а, к сожалению, в такой ситуации частенько прогнозы приходится менять по дням, вот, значит, после того, как я увидел среду, а нет, до среды, простите, я там поставил 5%, я подумал, ну это уж, наверное, с запасом, как бы основной импульс сейчас стрельнул, конец февраля, начало марта, хотя 120, конечно, на курсе, даже на официальном пугали. Вот, ну, думал, мало ли, как бы, то есть, потому что внутренние цены пересматривались не так интенсивно. Ну, нет, похоже, 5 тоже мало, и, видимо, вот 6-7 это мартовская инфляция только вот за один месяц. Ну, понятно, что по итогам года мы уже, да, мы получаем скорее там 12-13% на декабрь, да, то есть, ну, пик все еще, я полагаю, не будет выше 20, скажем, 16-17, исходя из того, как мне видится ситуация. Я, наверное, оптимист. Я, наверное, оптимист, потому что я вижу, и это, кстати, одна из немногих, в моем понимании, полезных действий властей в нынешней ситуации, прямо скажем, они борются за урожай, похоже. Вот в 2020 году они предпочли прокуратуру и ФАС вместо того, чтобы поправить плохой урожай. Из-за этого в 2021 мы получили еще худшую динамику цен, которая в существенной степени обеспечивалась локальным плохим урожаем. Так вот, но они предпочитали прокуратуру, ФАС и иные административные ограничительные меры для того, чтобы бороться с тем, с чем бороться вот можно было, просто посадив достаточное количество разных культур, в первую очередь в растениеводстве. Кажется, сейчас, наконец-то, нужно было, значит, чтобы все это произошло, чтобы они поняли, как нужно побороться за цены на продовольствие в России. И вот я один из тех оптимистов, наверное, я жду, что урожай в этом году наконец-то будет хорошим. И он будет хорошим в огурцах, в помидорах, в борщевом наборе.
Капуста, то есть, ну, вы забыли, 137% к декабрю с июня обещали. Капуста же подорожала, считали.
Да, к сожалению, да, к сожалению. Я надеюсь, что и она тоже уродится. По крайней мере, я вижу меры, да, чтобы вот как бы вопреки, так сказать, вот как бы желанию все позапрещать, да, то есть и все ограничить, они разрешают ввоз семян, в том числе из стран, которые ввели против России санкции. Это грамотный ход. потому что это им надо обеспечить сейчас продовольствие людям, чтобы гарантировать, по крайней мере, часть обязательств, которые они на себя уже заранее взяли и сейчас продолжают брать.
Евгений Рахманович, можно здесь немножечко вклинюсь? Вот продовольствие и урожай, я не знаю, насколько это зависит от правительства, а какие-то шаги конкретные могут предпринять внятные, эффективные? Вот расскажите, пожалуйста, чего ожидать и думать? Вот если это случилось... Все, проставим галочку, молодцы они там в министерстве или где там еще работают.
По этой части, вот по этой части, то есть обратите внимание, смотрите, что можно и нужно. Поскольку сейчас разорвалась логистика, то очевидно, что под посевную нужно завести нужные семена. К сожалению, у нас есть проблема, и это большой прокол, в том числе властей. То есть где правительство должно было работать раньше, когда с 2014 года все решили импортозамещать все, что не попадя, много разговоров, ну, на самом деле, и до 14-го, в 9-м, 10-м, вот как бы было, по поводу того, что нам нужно не просто иметь, например, своих индюшек, но и, то есть, ко всему прочему, так называемое племенное стадо. То есть инкубационные яйца, вот, да, не только своих коров, не только своих свиней, не только свои вот растения, которые вырастают здесь, но и те семена, и те, скажем так, вот, ну, племенное стадо, наверное, общий правильный термин, извините, не аграрий, не все хорошо подберу, из чего это вырастает. Вот, к сожалению, в этой части сделано было очень мало. Поскольку это требует серьезных инвестиций, требует годы работы и селекции. В Советском Союзе, кстати, это было, это делалось. СССР, в общем, в этой части немного понимал. Но в 90-е это было в основном потеряно, ну и в начале 2000-х. И вот восстановить, пока нефть была дорогой, пока все было относительно неплохо, вы знаете, никто не собрался. Ну а когда ударили, значит, первые санкции, то опять сконцентрировались не на этом. Поэтому неплохие урожаи в основном собирали, но мы по-прежнему зависимы от того, из чего они выращиваются. И в растениеводстве, и в животноводстве. Поэтому каждый год фактически есть, чтобы урожаи оставались хорошими, чтобы приплод, значит, скота был достаточным, да, там курицы или курицы, там, как если птицы, нам нужно завозить определенное количество инкубационных яиц, нам нужно завозить определенное количество семян для того, чтобы мы могли их сеять, в том числе на наших дачных участках. И сейчас очень большое количество проблем в логистике возникли даже не из-за того, что что-то запрещено, а из-за того, что вот логисты, как мы рассказывали с вами про дефолт, вот Евробон, да, и платежи купона, они в шоке, и они растеряны, они не понимают, кто им заплатит, сколько заплатит. У них разорвались частично старые связи, каналы поставки разорвались, не все грузы берут. И просто потому, что у кого-то, например, он не то чтобы со злости, понимаете, у него склад забит, у него сухогруз забит, ему никто за это не платит. И он говорит: ребят, ну а куда я возьму ваш следующий груз? Да мне некуда, извините, ваши грузы в вашем направлении, пока вы вот с этим не разберетесь, я принимать не могу, свободны. Вот. Вот правительственные усилия здесь – это организовать канал поставок. Такой доплатить, возможно, субсидию дать, чтобы к посевной все здесь было. Ну вот, по крайней мере, по растениеводству. Это первый момент. Второй момент. Смотрите. Минпромторг несколько недель назад, уже 2 недели назад, рекомендовал, не знаю, как бы, насколько это понимать, значит, не поставлять удобрения, да, то есть в страны, недружественные России. Ну так елки-палки. Правильным действием в этих условиях было бы создать для производителей удобрений условия, чтобы они могли поставить их сюда. Причем, обратите внимание, хорошо бы было, ну, поскольку вроде производители удобрений ни в чем не виноваты, чтобы им за это нормально заплатили, а аграриям переплачивать не пришлось. Вот тот курс, который мы имеем, там, 120 и прочее, это на самом деле скорее вина вот властей, ну, он сейчас снизился, слава богу, но видели-то мы как раз как бы весьма неприятные значения. А, вот это Евгений вина властей.
Разрешите буквально вот, давайте здесь небольшую, небольшую паузу сделаем. Я нашим слушателям напомню, что нас можно не только посмотреть, нас можно почитать на сайте radiosputnik.ru. Есть соцсети, на которые можно раскопать уже давно пароль от одноклассников, подписаться, не пропускать ничего интересного. В телеграм-канал самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Прямой эфир, конечно, главное, ну и про телеграм-канал забывать не стоит.
Здравствуйте, я Сергей Карнаухов. Мы знакомы с вами по эфирам на Соловьев Лайф и Радио Вести ФМ. А теперь я буду с вами на Радио Спутник. Моя специальность – это взгляд на мир глазами спецслужб. Поэтому мы будем говорить о тайных механизмах, приводящих в движение мировую политику, вместе вскрывая подноготную текущих событий. Встречаемся на «Спутнике».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Телефон прямого эфира 495-951-0566. Гость эфира Евгений Надоршин. Евгений Рафхатович, давайте продолжим. Просто вот вы очень да. любопытный момент изначально как-то поставили как основной в своих речах. Просто давай. Обращают внимание на курсы валют, обращают внимание на какие-то макроэкономические связи, а вы прям рубите про семена, про удобрения. Мне кажется, это вот в прикладном смысле даже как-то важнее. Поэтому я уж прошу прощения, что вот небольшую перебивочку сделали.
Не проблема, спасибо, но я полагаю, что это как раз то, почему люди сейчас выстраивались в очереди, да, вот до недавнего времени, паника сходит на нет. То есть понятно, что это не только курс. Курс был маркером, то есть поплавок, который дернулся, показав, что у нас, блин, на воде совсем неспокойно, там огромные волны, да. А людей-то беспокоят часто вот вещи, ну, как вот как бы покупки этого сахара, да, в огромных объемах, который не пригодится, скорее всего, вот так как люди думают его использовать. Как вот мне звонили ваши коллеги и спрашивали, а что происходит с паникой вот на сахар? Да вот фактически то же самое, что с паникой на туалетную бумагу в начале. Просто европейцы бежали и покупали туалетную бумагу, потому что им масок и фильтров не хватало, когда начинался ковид. Ну, наши сограждане посмотрели, почитали это все, да, в СМИ. Когда ковид дошел до нас, побежали покупать туалетную бумагу. Ну, а что нет? Эти европейцы берут, мы чем хуже, да? Вот. С сахаром другая история. У нас память почти генетическая. С советского времен же заготовка вот это вот, да, то есть варенье, соленье делать, огород, как бы дача же, это же специальный термин, который в английский язык на секунду вошел. Дача. Слово. Россия привнесла, надо сказать, редкость. Можно было бы гордиться, если бы не означало довольно небогатый уровень жизни, да, то есть наших родителей там и дедов. Вот. Но это то, что нам досталось оттуда. В 90-е люди покупали сахар как раз для того, чтобы пережить пустые полки в магазинах, к чему их подготовили те же 80-е, например, на секунду. Вот. Ну и как бы сейчас они побежали. Вот. Но сейчас не та история, мне кажется. И я вижу, что вроде власти пытаются действовать в данных условиях правильно. Продовольствие у меня есть ощущение, будет обеспечено в достаточном объеме на этот год. И кажется, да, то есть они готовы будут предоставить и ГСМ. Но вот важно что? Они привыкли отделываться, знаете, какими-то базовыми вещами. Ну, ГСМ, ну там, значит, лизинг вам дадим, техники. А сейчас не техника в первую очередь нужна и не горюче-смазочные материалы. А вот сейчас семена надо вовремя поставить, чтобы посевной. Не чтобы в мае, а чтобы сейчас. Это два разных состояния. То есть как бы у них время на обсуждение, по сути дела, улетает стремительно. Погода кажется неплохая. Вот. И, соответственно, второй момент, возможно, это удобрение, внесение. То есть, возможно, людям надо помочь внести, потому что не все достаточно грамотны. У нас есть большая проблема в сельском хозяйстве. У нас был момент, просто вот мы работали с компанией, которая там развивать пытается, продвигать разную технику. Так вот, вот из этой компании люди, которые продают, они мне принесли учебник 1913 года о том, как надо сеять, какая там борозда, понимаете, должна быть. 1913 года на мгновение. Я своими глазами это видел. Вот, ну, они скан этого учебника мне притащили и говорят, вот так у нас, вот такое у нас расстояние должно быть для вспашки, вот такое вот оно нужно, вот так все делают. Вот. И это правда действительно соответствует в существенной степени тому методу, которым ведется сельское хозяйство в стране. Прикиньте, вековой давности местами подходы. Техника более современная, но культура работы с землей, с почвой, культура внесения удобрений не та. Сейчас бы ликбезы для кучи фермеров и хозяев запустить, вот если мы не берем ни юг, который ориентирован на экспорт, а ближе к центральной полосе или туда идем на восток, неплохо было бы людям просто объяснить, как собрать хороший урожай, как не дать ему погибнуть, в какой момент его лучше снять. Прикиньте, они думают, что они знают, но я говорю, видно по урожайности, по многим культурам, что не знают. Это не проблема климата в существенной степени. Это проблема отсутствия должной культуры. Да, вот это можно отработать. Но с этим я уже на правительство, если честно, не рассчитываю. Видите, не ставлю. Только бы удобрения, может быть, бы дали по нормальным ценам. И, может быть, подсказали, что, как, куда внести по-быстрому.
Ну да. Вот, сельское хозяйство более интенсивным, если я правильно слово это помню. Это задача очень давняя. Можно еще
я пытаюсь примитивно, да, но вы говорите совершенно правильное слово.
Более интенсивным. Это правда. Словам президента. Давайте обратимся, мы на них чуть-чуть задержимся, уже даже после новостей. Давайте. Но, тем не менее, вот прозвучало вроде как намек, а вроде как, знаете, такой намек, при котором еще берут немножечко за шкирочку и в нужном направлении тыкают. Мол, Владимир Путин говорит, что российские крупные компании могут начинать работать в Крыму. Банки могут начинать работать. Долгое время считалось, что не идет туда бизнес. Лукашенко об этом так ерничал в свое время, мол, когда ваш бизнес признает Крым, тут и мы признаем. А здесь, казалось бы, все. Опасались санкций, вот они все настали все равно. На ваш взгляд, вот кто первым придет в Крым, потому что ниша-то большая. Вроде на Сбер можно посмотреть, но как-то не торопится. Есть у вас какие-то предположения?
Смотрите, я вам хочу сказать, что это нам Крым кажется большим. И с точки зрения территории он довольно просторен. Но с точки зрения численности населения он небольшой. 2 миллиона человек, условно, да, там приблизительно, в нынешних условиях это мало. Поэтому я вам честно скажу, что большая часть компаний рваться туда не будут. И не потому, что они как-то там хорошо-плохо, да, относятся как бы к крымчанам. И это даже, возможно, будет уже не опасение санкций, вы правы, да, то есть потому что многие уже получили достаточно, вот, и хуже уже, возможно, для них не будет. А потому что это нет, в нынешних условиях это не дает им достаточной там прибыли, выгоды, комфорта, да, то есть не улучшает их положение. Потеря внешних рынков для многих из них настолько больше отнимает, что там 100, вдумайтесь на секунду, 100 крымов нужно для того, чтобы компенсировать. К сожалению, боюсь, несмотря на обширную территорию, в общем, численность населения во всей Российской Федерации для крупных российских компаний часто недостаточно.
Прошу прощения, давайте здесь сделаем небольшой перерыв, выпуск новостей на радио «Спутник». Обязательно продолжим с этого места после выпуска новостей. Евгений Надоршин, гость эфира у нас в прямом эфире. Продолжаем ожидать ваших комментариев и несколько еще экономических любопытных моментов. Комментариев, заявлений у нас впереди.
Кардиограмма дня. На радио «Спутник».